Радио Свобода. Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и цитата «Свободы». Два раза в неделю я рассказываю вам о самых жарких дискуссиях в социальных сетях. Подборки цитат на актуальные темы вы можете прочитать и на сайте Радио Свобода. В этом выпуске речь пойдет о приговоре по театральному делу и о начавшемся голосовании по поправкам Конституции. В пятницу суд вынес приговор по одному из самых громких процессов России последних лет по делу режиссера Кирилла Серебренникова и его коллег по седьмой студии. Серебренникову назначили наказание в 3 года условно и 800 тысяч рублей штрафа. 3 года условно получил и Юрий Итин. Алексея Малобродского приговорили к 2 годам условно. Штрафом в 100 тысяч рублей отделалась Софья Апфельбаум. Кроме того, осужденные должны возместить государству почти 129 миллионов рублей, которые суд счел похищенными. Окончание процесса было срежиссировано, как в театре, написал Тимофей Дзятко.
Сначала объявили, что приговор будет до 1 июля, и все, кто следил за процессом, подумали, что никого не посадят, чтобы не портить картинку перед голосованием. Потом в понедельник, 22 июня, прокурор попросил реальные сроки, и все напряглись. Затем Симонян накануне приговора пишет: «Сидите тихо, и тогда все будет хорошо». Явный знак, что решили не сажать, но могут же и кинуть. И, наконец, сегодня полдня напряженного чтения мотивировочной части решения. А условные сроки, как новая нормальность, скажите спасибо, что не посадили.
На оправдательный приговор никто всерьез не рассчитывал, поскольку подобных прецедентов в последние годы в России не было. Это отмечал и адвокат Серебренникова Андрей Князев на радио «Москва-ФМ».
У нас практически отсутствуют оправдательные приговоры, поэтому надеяться на такой было бы, как мне кажется, напрасно. Вот что касается заявления прокурора, то суд с ним никак не связан и может назначить как условное наказание, так оправдать по одной из статей, так и назначить реальное наказание, ну, выше, чем попросил прокурор, практически не встречается. Вот обычно чуть ниже.
Многие перед оглашением приговора были уверены, что обвиняемые получат реальные сроки. Деятели культуры выступали в защиту Серебренникова и его коллег и подписывали коллективные письма протеста. Андрей Плахов.
Дело седьмой студии – преступление против культуры. Оно приобрело изуверские кафкианские черты и достигло пиков требований диких сроков фигурантам дела – Серебренникову, Малобородскому, Итину и Апфельбаум со стороны прокурора. Под видом правосудия над выдающимся режиссером Кириллом Серебренниковым и его подельниками продолжается и готовится показательная расправа, цель которой, разумеется, не контроль за расходованием государственных денег, а запугивание художников. Накануне с призывом отозвать свой иск в открытых письмах к министру культуры обратились более 3000 деятелей театра и кинематографа, но их голос не был услышан. По задачам и стилю исполнения, дело седьмой студии – несколько осовремененная реплика сталинских процессов и расправ, жертвы которых ныне считаются гордостью отечественной культуры. Происходящее седьмой студии говорит о том, что спустя столетия после окончания гражданской войны мы вступили в еще одну мрачную полосу истории страны.
Эмоциональное видеообращение записала актриса Лия Ахеджакова.
Что с нами происходит? Что происходит с нашей страной? Что стало с нашей судебной системой? Я родилась, когда расстреляли Мирхольда, и в лагерях сидел величайший ученый Королев. И еще сотни и тысячи невинных ученых, режиссеров, деятелей культуры, писателей. В течение моей жизни вот Солженицын появился, освободили наконец-то. В течение моей жизни травили Эфроса, клали на полку произведения лучших наших режиссеров. Что с нами происходит? Почему мы пришли к тому, что Министерство культуры, которое должно защищать деятелей культуры, оборотень, они травят деятелей культуры. 3 года была эта платформа. 3 года травят Кирилла. Травят Итина, Соню Апфельбаум, травят Лешу Малобродского, порядочнейших людей, с чистыми руками, порядочнейших, талантливых людей. Кирилл создал такие спектакли и такие проекты. Он вырастил замечательных актеров, воспитал и вырастил. Мы знаем, что такое сейчас Гоголь-центр. Что это за театр, куда идет молодежь, и всегда полные залы, прекрасные, прекрасные спектакли, прекрасные проекты. Пока травили Кирилла, у него умерла мама. Я не знаю, что с Семеном Михайловичем будет, потому что он на пределе, папа. Мы все 3 года мучаемся и доказываем, что спектакль «Сон в летнюю ночь» был. Хотя суд утверждает, что его не было. Я была на суде. У меня было полное ощущение, что ни судья, ни следователи, ни прокурор ни разу в жизни не были в театре. И совершенно не знают, что такое театральное дело, которое они судят.
Одно из открытых писем было обращено к министру культуры Ольге Любимовой с требованием отозвать иск к 7-й студии. Но Любимова это письмо комментировать не стала. Во время трансляции приговора она выступила с заявлением, в котором напомнила, что Минкульт – пострадавшая сторона дела, и что 7-я студия нанесла государству крупный материальный ущерб. По ее словам, министерство прорабатывает меры, которые, цитата, «должны исключить подобного рода трагические сюжеты, когда художник и творец соприкасаются с деньгами». Конец цитаты. За такую реакцию Любимова подверглась резкой критике общественности. Александр Кузнецов.
Министерство культуры, вы реально искренне не понимаете, что культура – это конкретные люди этой страны, работающие и создающие, а не абстрактная приставка после слова «министерство». Люди, которых вы должны объединять и вести вперед, но вместо этого искренне предаете и думаете, что все просто забудется. Нет, мир большой и открытый, в конце концов все отсюда просто уедут, и будут здесь только фильмы про танки и «Дом-2».
Зоя Светова.
По итогам этого дела для меня очевидно, что важна поддержка и солидарность. Конечно, она может сработать, а может и нет, но без нее совсем хана. А Министерство культуры должно быть презираемо, и министру стоило бы выразить недоверие. Сомневаюсь, что главные режиссеры театров и директора это сделают. Проглотят. А значит, в будущем огребут. Огребут, когда возникнет новое театральное дело, когда на другого режиссера или актера поступит заказ от силовиков. Министерство культуры сдаст его, как сдало Серебренникова, Малобродского и Апфельбаум.
Первой реакцией сторонников Серебренникова на приговор стала радость, или, по крайней мере, облегчение. Но они продолжались недолго. Ольга Вайсбейн.
Мне стыдно, но не могу присоединиться к всеобщему ликованию. На сердце тяжелый осадок и мысли о том, что же сделали с нами со всеми за последние годы, если мы вынуждены радоваться тому, что ни в чем не повинных людей оклеветали, мучили, унижали 3 года, порочили их честь и достоинство, украли бесценное время жизни и работы, вынесли обвинительный приговор с огромными штрафами и предписанием возместить мифический ущерб на нереальную сумму в 129 миллионов. Но все-таки не посадили, благодетели. А ведь могли бы бритвой по глазам, как говорится. Я, честно говоря, не верила в реальные сроки, но, судя по невероятному ликованию вокруг, большинство людей верило и даже не сомневалось. Нашей власти и нашему самому гуманному в мире суду удалось заставить поверить, что они способны на любую самую чудовищную гнусность. А когда эта гнусность вдруг оказывается не самой чудовищной, мы празднуем победу.
Прокремлевским блогерам приговор тоже не понравился. Сергей Марков.
Ликование противников Путина по поводу условного срока Кириллу Серебренникову уравновешивается негодованием сторонников Путина, которым это решение кажется политической коррупцией, решением, принятым под давлением, разрешением всем противникам Путина воровать миллионы и миллиарды из бюджета и обещанием бюджета платить и платить противникам крымского большинства откупные. Ни у кого нет сомнений, что это решение суда является политически мотивированным и что его пролоббировали те люди около власти, кому очень нравится политическая позиция Серебренникова и его эстетический подход, бросающий моральный вызов моральному большинству.
Владимир Соловьев в своем стриме на YouTube напирал на то, что иск касается сугубо денежных отношений между театром Серебренникова и государством.
Кирилл был обласкан властью. Его хоть в чем-то где-то зажимали? Нет. Ему разрешали все. Его вот только зачетку, если угодно, власть не трепала и не говорила, да делай, что хочешь. И он действительно очень талантливый режиссер. Я не говорю, близок он или нет. Но степень таланта человека не освобождает от необходимости соблюдать финансовую дисциплину. Даже если ты абсолютно гениальный режиссер, тебе же не предъявляют претензий за режиссуру. Тебе всего лишь говорят, а что у тебя в бухгалтерии такой бардак? Зачем тогда ты за это отвечаешь? Ты же не можешь не понимать, что происходит. Ты же назвался генеральным продюсером. Если вдруг какой-то страны тебе начинает отгружать деньги, ну задай вопрос, откуда они?
Однако многие задаются вопросом, если Серебренников и его коллеги действительно похитили все эти деньги, куда они в таком случае делись? Аркадий Кайданов.
Ну хорошо. 129 лямов или почти 2 миллиона долларов фигуранты дела седьмой студии не вложили, безусловно, с нарушением финансовых законов в свои постановки, а для личного употребления. Мне говорят, я верю. Но где доказательства? Где бабки? Где счета, офшоры, проводки, недвижимость? Где имущество, переписанное на родственников? Где кубышки, закопанные в огороде, и чемоданы денег, найденные под кроватью? Покажите хоть что-нибудь. Не сумели найти, не искали? Я почему-то верю, что нашли бы даже монетку евро, украденную Серебренниковым и брошенную им фонтан Треви. Но уж эту монетку мне 1000 раз показали бы по всем каналам. Покажите мне ее, избавьте от сомнений мою доверчивую душу.
Политолог Андрей Колесников в комментарии радиостанции «Эхо Москвы» предположил, что это еще не конец преследований Серебренникова и его коллег.
Знаете, вот была эйфория, когда некоторое время тому назад возникло ощущение, что от Серебренникова отстали. Я ни секунды не верил в то, что машина, что этот каток правоохранительной системы остановится. Я думаю, что они будут дожимать, сколько могут, до какого-то приговора, скорее всего, обвинительного. Сядет он или нет, это другой вопрос, может быть, и нет. Это как с Юрием Дмитриевым. Сколько было эйфории по поводу того, что его выпустили? Нет. Эта система не останавливается, она его достала из-под земли и снова посадила. И будет его додавливать до последнего. Сколько бы мы там ни писали всякие письма в его защиту, сколько бы ни апеллировали к Западу и не понимали, что это дело исключительно идеологическое и направлено на то, чтобы уязвить людей определенных взглядов.
Главный урок, который извлекли из этого дела многие наблюдатели, включая тех, кого не причислишь к либеральной оппозиции, это то, что в России нельзя приятельствовать с властями и тем более брать у них деньги. Мария Лекух.
Над Россией стоит бормотание судей. Они читают абсурдные приговоры часами себе под нос и сажают, забалтывая и себя, и тех, кому ломают жизнь. Я всегда удивлялась, зачем брать деньги у государства, про которое хорошо известно, оно людоед. Но русский бизнес устроен так, что у кого бы ты их ни взял, это всегда немного государства. Да и дающие, вроде понимающие друзья, до поры. А сейчас вижу изумление людей, собравшихся у здания Мещанского суда. Как же так? Это же абсурд. Нет, друзья мои, это крепостной театр, он так выглядит. Нравится актер, ему приятные штучки всякие, не нравится — на конюшню. Элитка, вылупившаяся из детей советского аппарата, очень быстро поняла эту несложную формулу. И еще, мы сами разрешили этот абсурд, потому что мы все ждем и ждем от государства, какой милости и финального добродушия. С процесса пусирает все ждем, а государство нами питается, поедая по одному. Иногда государство пугается и отпускает, но все реже и реже.
В то же время большинство комментаторов убеждены, что деньги в этом процессе далеко не главное, как бы власти ни пытались повернуть дело другой стороной. Твиттер «Казак Сиэтла».
Очень прозрачно, ясно дать понять, что если вы будете говорить, что думаете, и ставить спектакли, которые позволяют себе поднимать острые вопросы и критиковать власть даже не напрямую, мы вас посадим. Это ясный и четкий сигнал. Закройте рот.
Уверен в этом и кинорежиссер Андрей Звягинцев.
Как и многие, я следил за событиями этого судебного процесса и могу сказать, что в прениях Серебренников назвал вещи своими именами. Кирилл сказал на последнем заседании и практически прямо, что дело не в финансовых претензиях Министерства культуры, дело только в уроках несвободы. Власть обществу прямо заявляет в лице своих опричников, что свобода ему не видать, как своих ушей. Речь идет о том, чтобы отказать нам мыслить самих себя, как рожденных для свободы. Рожденных для творчества и дерзания, рожденных для будущего. Нам заслоняется перспектива. Страна без перспективы обречена. Вот уж картина, достойная кисти нового Босха. В стране свирепствует смертельная болезнь, разящая ежедневно по несколько тысяч человек. Огромная толпа людей в масках голосует за вечность правления монарха, сидящего в бункере с дезинфекционным туннелем. Корона на голове вируса. Разве в такой стране мы все мечтали оказаться?
С вами Аля Пономарева. В «Цитатах свободы» я 2 раза в неделю рассказываю вам о самом интересном, что обсуждали на днях в сети. Так называемое всенародное голосование по поправкам к Конституции официально пройдет 1 июля. Но голосовать граждане могут уже с 25 июня. Эта процедура называется раннее голосование. И многие такой возможностью пользуются. Или не пользуются. Споры о том, участвовать ли в этой сомнительной процедуре, идут уже не первую неделю. В блогах представлены все возможные аргументы за и против. Самые активные граждане решили все-таки высказать свое мнение. Влад Тупикин.
Час голосования уж наступил, а многие продолжают сосать всю ту же соску – проголосовать «нет» или отказаться от голосования. Мне кажется, все объясняется темпераментом. У кого задиристый темперамент – идите и говорите «нет», у кого вялый – сидите дома, жуйте капустные щи с прокисшей сметаной дальше. Только не говорите потом, что в Россиюшке и то не так, и это не эдак. Это вы со своими щами и виноваты-с. Вот у меня на дворе сейчас кошки. Ночи хоть и белые, но все равно ни черта не видно с некоторого этажа. Кошки маленькие. Но зато слышно, да еще как. И вот эти кошачьи песни, при всей их незатейливости, слушать куда интереснее, чем никому не нужную дискуссию российского образованного класса.
Журналист Алексей Пивоваров на YouTube-канале «Редакция» напомнил, для чего нужны поправки.
По словам Путина, без поправок через 2 года вместо нормальной работы на многих уровнях власти начнется рысканье глазами в поисках преемников. Работать надо, а не преемников искать. Откровенно сказано. И если развивать эту логику, возникает логичный вопрос. А зачем нам вообще выборы? Так вы понимаете, стресс. Все рыскают глазами в поисках кандидатов. Работать надо. Еще Путин сказал, что поправки не будут действовать, если народ их не поддержит. Но мы, конечно, помним, что депутаты за них уже проголосовали, что фактически все уже принято, и Конституция в новой редакции продается во всех ларьках. Но для меня слова президента – это руководство к действию. Как вы помните, агитация при нынешнем голосовании не предусмотрена, только информирование. Поэтому, друзья, я решил проинформировать вас, что подумал и принял участие в голосовании по поправкам. Проголосовал. Против. Потому что считаю, что Путину не надо на новый срок. Власть должна обновляться.
Многие уже слышали, что из-за эпидемии голосование приняло несколько непривычный вид. Урны для голосования часто выглядят как обычные картонные коробки, установленные где попало. Сеть обошли фотографии участков, организованных на пеньке, на табуретке, на детской карусели, под забором, в багажнике автомобиля и в других случайных местах. Илья Клишин.
Но ведь, согласитесь, есть в этом голосовании на пеньках, клумбах и капотах что-то невыносимо родное, что-то из детства, как будто сейчас мама высунется из окна и закричит на весь двор, что мультики начались.
Твиттер – этакая смесь нигилизма с хамством.
Судя по новостям, если сейчас на улице поставить обычную мусорную урну и написать на ней, что это ящик для голосования, а председателем посадить нашего кота, то в целом это проканает как полноценный УИК.
Сталин ГУЛАГ.
Какое же позорище все это голосование в сортирах, лавочках и багажниках. Все превращено в такой балаган, что не то что участвовать, а смотреть на это омерзительно.
Все это в полной мере соответствует несерьезности этого так называемого голосования, комментирует на своем YouTube-канале Алексей Навальный.
Очевидно, что Путин не хотел, чтобы вся страна хохотала в первый день над тем, насколько это поддельное голосование. А все именно хохочут. Но таких два главных символа этого голосования, который идет, продолжается и завершится через неделю, я думаю, что мы много увидим смешного, но мне кажется, два символа уже есть. Это, во-первых, голосование на пеньке. Сегодня просто все было забито подобными штуками. Вот видите, все атрибуты. Участок, поднятый российский флаг. Какие-то люди, которые непонятно где бродят, и реально на пеньках где-то и на камнях собирают с кого-то какие-то бюллетени. Где они в итоге будут? Кто их там посчитает? Непонятно. И, конечно, второе видео просто вот суперсимволическое. Вот посмотрите на это видео. Жданов его повесил. Действительно подписал директор ФБК Жданов. Посмотрите на это видео и решите, что не так с этим голосованием. Видите, на переднем плане скорая помощь явно приехала во всей амуниции забирать кого-то с коронавирусом. На заднем плане непонятный столик, блин, общероссийского голосования. Это вот и есть так, как все устроено. Понимаете, эпидемия происходит, больницы забиты. Но типа, ладно, парад, голосование, бессмертный полк вытащим на улице, поставим столики и начнем собирать голоса. Это вот этот не пир во время чумы, а безумие во время чумы.
Электронное голосование тоже не вызывает у граждан особого доверия. Многие считают, что его результаты подделать особенно легко. Борис Овчинников.
География заявок на онлайн-голосование говорит, что главным драйвером для него были не свободное владение компьютером и молодость, а зависимость от начальства. Я склоняюсь к тому, что прямых фальсификаций в онлайн-голосовании не будет, но беда в том, что это невозможно проверить, поскольку сами избиратели, участвующие часто по принуждению в онлайн-голосовании, верят в его тайность еще меньше, чем в тайность голосования на участках. Поддержка поправок в онлайне будет даже выше, чем на участках.
Роман Билык, более известный как Рома Зверь, поделился своим недоверием с телеканалом «Настоящее время».
По по идее, идти надо, но ты опять же понимаешь, что твой голос могут засчитать в любую сторону. Ну, а сторону понятно в какую, да? Можно засчитать голоса. Тем более, если ты голосуешь онлайн. Потому что онлайн голоса проверить крайне сложно, потому что могут сказать все что угодно. На картинке тебе покажут одно, а засчитают другое.
Одна из возможных схем злоупотребления электронным голосованием вскрылась в первый же день. Журналисту телекомпании «Дождь» Павлу Лобкову удалось в виде эксперимента проголосовать дважды. Один раз онлайн и один раз на участке.
И вот один раз я проголосовал, интересно, удастся ли мне второй раз проголосовать. Первый раз это было аналоговое голосование, а сейчас вот цифровое. Приступить к голосованию. Ура! Получить бюллетень. И с большим наслаждением. Второй раз у меня сегодня два голоса. Да. Одобряю ли я? Нет, не одобряю я. Проголосовать. Бинго! Я два раза сегодня проголосовал. А если еще на дом, но мне ящик принесут, значит будет три. Спасибо.
Репортаж Лобкова вызвал огромный скандал. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что голос журналиста не будет засчитан, причем учитывать не будут все бюллетени, которые находились в урне вместе с голосом Лобкова. Но вопросов к голосованию это не снимает. Сергей Ерженков.
Очевидно, что каждый бюджетник – это как минимум три голоса в копилку. Всех этих людей Путин берет себе в подельники. Как только не станет Путина, эта конституция, вне всяких сомнений, должна быть аннулирована, а весь Конституционный суд распущен.
Ольга Бычкова.
Короче, Павел Лобков с его экспериментами меня доконал. Мне страшно не хотелось идти на это так называемое голосование, участвовать в утреннике для единственного пациента. И я всем объяснила, что нет разницы между «нет» и «игнором», и что для него, этого единственного пациента, имеет значение только «да» в абсолютных цифрах. Но после Пашиных фокусов с двойными голосами придется пойти на участок и сказать это «нет». Мне по-прежнему очень противно, но согласиться с тем, что иначе тебе припишут чужое «да», гораздо противнее.
Твиттер Серг Ротенберг.
А чем, собственно, недовольны либералы после того, как Павел Лобков проголосовал дважды? Ведь если можно дважды проголосовать «за», то можно и дважды проголосовать «против». Шансы, получается, равны.
Дмитрий Колезев.
Лобков выполнил свой журналистский долг, нашел изъян в системе голосования и продемонстрировал его. Он не стал использовать его для злоупотребления, не приберег эту информацию напоследок. Он в первый же день процедуры открыто и ясно показал: голосование организовано с нарушениями, исправляйте. Для этого и нужна независимая пресса, находить ошибки власти и указывать на них. Как власть должна реагировать на это? Спасибо, что нашли ошибку, мы ее исправим. Реально, ЦИК должен дать Лобкову грамоту. Это вы, ЦИК, должны были сделать так, чтобы в голосовании не было дыр. Вы не справились, Павел вам на это указал. Вместо этого ЦИК кричит о провокациях, заводится административное дело, спасибо, что пока не уголовное. Тем самым избирком в очередной раз демонстрирует, что его главная цель не обеспечение волеизъявления граждан, а защита действующего режима. Мы, конечно, и так это знали, но спасибо за очередную иллюстрацию.
Президент Путин тем временем выступил с призывом не принуждать граждан к голосованию и не накручивать голоса. «Пчелы против меда» комментирует это выступление в Твиттере.
Наша общая важнейшая задача, чтобы результаты общероссийского голосования были абсолютно достоверными, легитимными. Здесь нельзя допускать никакой принудиловки, накрутки явки, не говоря уже о сбоях при учете поданных голосов, чтобы впоследствии никто никогда не мог поставить под сомнение ту позицию, которую выскажут граждане России.
Многочисленные варианты голосования не исключают возможности дублирования голосов и подмены бюллетеней, считает Лев Шлосберг. Но наиболее проблематичным, с его точки зрения, выглядит надомное голосование.
Персональные данные миллионов избирателей раскрыты посторонним людям, и некие волонтеры осуществляют тотальный обзвон пожилых людей по стационарным и мобильным телефонам с целью узнать их позицию по поправкам и обеспечить голосование лояльных избирателей. Созданы условия, при которых реальные результаты голосования может не узнать никто и никогда. Все подчинено одному – обеспечить цифру, нужную Путину для обнуления и пожизненного правления любой ценой. Судя по происходящему, будут побиты все предшествующие рекорды понуждения к голосованию и фальсификаций.
Итоговая цифра ясна заранее, пишет Роман Доброхотов.
ВЦИОМ опубликовал экзит-полы, то есть раскрыл кремлевскую разнарядку. Нарисуют 70% с копейками за обнуление. Маловато, надо, как в Крыму, 96%, чтобы народ по-настоящему разозлился.
Злиться тут есть на что, комментирует Андрей Макаревич в фильме Ксении Собчак «Осторожно, Конституция».
Конституция – это не простыня, чтобы штирать раз в неделю. И не делается она вот так поспешно, с наскока, напихать туда 20 предложений от всех, кому не лень. Это не Конституция. Это какой-то цирк.
Беспрецедентным фарсом называют нынешний плебисцит многие комментаторы. Роман Попков.
Я человек не то чтобы слишком молодой. Я многие выборы и голосования помню. И безумный референдум «Да-да-нет-да», и выборы «Купи еды» в последний раз, и всякие угарные губернаторские выборы с кандидатами-однофамильцами. Помню душные и отстойные выборы 2004 года. В этом переизбрании Путина даже Зюганов-Жириновским побрезговали участвовать, выставили вместо себя мурзилок. Хуже всего запомнились недавние президентские выборы 2018 года. Про них почти нечего помнить. Но то, что происходит сейчас, это действительно беспрецедентно. Такого фарса и бесстыдства не было даже в 2018-м, даже в 2004-м. Самые худшие и темные времена. В этом смысле путинской системе удалось переплюнуть, превзойти саму себя.
Виктор Шендерович в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы» напоминает, что стран, где уже провели операцию по обнулению сроков правления действующей власти, не так уж много. И это совсем не та кампания, к которой стоило бы присоединяться.
Это фарс только с невозможностью закрыть занавес, с невозможностью освистать, с невозможностью согнать со сцены вон. Они же не спрашивают, они нас посадили, они нас заперли в этом зале, решив возможности, да? Они не закрывают занавес, они это делают с нами. Это, конечно, фарс, но это фарс, который будет стоить еще жизни при этом еще пары поколений или одного поколения, уж точно, да? Это фарс, который очень дорого обходится. Я уж не говорю в деньгах, но обходится просто, извините за пафос, будущим России, потому что оно совершенно прискорбно. Был список в интернете стран, которые пошли на обнуление сроков своих граждан, да? Ну, это довольно печальный список. Это совершенно очевидно. Мы себя выбрасываем не просто в третий мир, а на самую окраину третьего мира, в политическом смысле. Ну да, у нас есть возможность причинить большие неприятности по периметру. По периметру, подчеркиваю. И мы будем пользоваться, видимо, этими возможностями. Мы, в смысле Россия. Никаких других возможности что-то предъявить миру у нас нет.
Список стран с вечным президентом действительно не длинный. Это Беларусь, Перу, Киргизия, Венесуэла, Казахстан, Таджикистан, Буркина-Фасо, Узбекистан, Сенегал, Боливия, Бурунди, Египет, а теперь и Россия. Кстати, лидеры сразу нескольких из перечисленных стран приезжали в гости к Путину на парад. То есть для президента эта кампания понятная и привычная, и давно его к себе приняла. С вами были «Цитаты свободы» и Аля Пономарева. Два раза в неделю я рассказываю вам о самых интересных дискуссиях в социальных сетях. Слушайте и читайте цитаты на сайте «Радио Свобода». До скорой встречи!